Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У нас сегодня в гостях, как мы договорились в прошлый раз, писатель, полковник КГБ в отставке, аналитик Евгений Анташкевич. И в прошлый раз было решено продолжить рассказ о маньчжурской операции советских войск и реакции на это событие китайской пропаганды.
Сегодня.
Да, сегодня.
То есть не тогдашний, когда
Евгений,
было, а именно сегодня.
Евгений в своем рассказе, все остальное вы можете найти в архиве радиостанции, остановился на том, что действительно это была блистательная операция. Я напомню, что об этом же рассказывал Алексей Исаев. А вот разные детали, типа 88-й особой интернациональной бригады...
При этом ты назвал правильно только 88-ю, а все остальное ты назвал неправильно.
Поправь меня, я приношу извинения.
Конечно, да.
Вот. Ким Ир Сен. И вот сейчас я надеюсь и уверен, что Евгений нам расскажет о том, какую роль сыграли в этом китайские, скажем,
да, и как войска. Это, как это сейчас освещается?
Да, и как они сейчас
китайская,
это делают?
Да, китайская пропаганда. Ну, действительно, договорились продолжить. Для меня эта передача, она называется «На Китай нельзя смотреть одним глазом». Вот я эту передачу для себя вот так обозначил. Леонид, ну, я бы хотел начать немножко с другого, хотя и с конца прошлой передачи. Одна из наших слушательниц, она в прошлое воскресенье задала вопрос, который, собственно, является сутью передачи, я его повторю, что китайцы в этой бумажке, это, а я тогда ссылался на справку, которую я получил из Китая, справку китайских профессоров. Собственно говоря, почему эта тема и завелась.
Да.
Да, да, да. Значит, она задала, сформулировала вопрос так. Китайцы в этой бумажке, но тут я сделаю поправку, это не бумажка, это документ. Угу. Я старый бюрократ с 30-летним бюрократическим опытом, это документ. Тем более он нам кое-что открыл, да? Значит, они говорят, это она спрашивает, они говорят о том, в каких сражениях они победили, кто, вот это ее вопрос, да, значит, кто ими командовал, какое было вооружение и так далее, и так далее. И дальше она делает такой промежуточный вывод. Освобождение не приходит само по себе, или достаточно объявить себя победителями, как, допустим, это сделали американцы. Но на этот вопрос мы, собственно говоря, и собрались отвечать, потому что вот этот документ, он многое показал о том вообще, что китайцы думают не только о себе, но и еще и о нас. И был еще вопрос одного тоже нашего радиослушателя с просьбой. Это вот то, что мы забыли, да? Там первый вопрос, второй вопрос, третий вопрос. Значит, он попросил сделать передачу о русских фашистах на Дальнем Востоке. Маньчжурии, но я скажу, что я такую передачу делать не хочу. Для меня это все отвратительно. Любой фашизм, национализм,
будет.
Да, там грузинский, украинский, любой. Итальянский, там эстонский, латышский, украинский, любой. Для меня это все абсолютно неприемлемо. Да, я рассказывать об этом не хочу, тем более, что я могу порекомендовать прочитать, в сети это есть, и в моем романе «Харбин» это тоже упомянуто, письмо Кости Радзаевского товарищу Сталину. Вот как только вы это письмо прочитаете, вам сразу со всеми фашистами и русскими на Дальнем Востоке все станет моментально ясно. В общем, ничего хорошего. Поэтому, ну, я не считаю эту тему для нас с тобой интересной. Хотя, если ты попросишь, можно и об этом. Но прежде всего я бы хотел, чтобы никто не подумал, что мы сейчас будем заниматься очернительством и будем сами вести какую-то негативную пропаганду относительно Китая. Да, ведь сейчас Китай – это наш стратегический партнер. Это заявлено громко на всех, со всех точек и все, что с этим связано. Но я должен сказать, что, значит, за все 109 лет российско-китайских отношений, действительно, они сейчас самые близкие и вполне соответствуют этому термину «стратегическое партнерство». И это устраивает, собственно говоря, обе стороны. Не союз, но партнерство, что предусматривает договоренность по каким-то вопросам и независимость в принятии каких-то других решений и других вопросов. Меня могут спросить, а что такое 109 лет? Почему у нас российско-китайские отношения 109 лет? Ну, потому что первый договор Нерчинский был заключен в 1689 году после Албазинского стояния. Это когда манжуры напали на наш острог Албазинский на Амуре. Ну, они победили. Ну, вот, значит, 66 защитников попали к четвертому манжурскому императору Канси. Он их взял в свою гвардию. Вот потом был в 1689 году был Нерчинский договор, который был первый, но это был договор не с Китаем. Это был договор с манжурской династии Цин. А вот дальше происходило интересное. Значит, с этого момента можно считать наши межгосударственные отношения, но именно с династии Цин. А вот в 1911 году, когда китайская интеллигенция свергла Цинскую династию, вернула Китаю суверенитет, значит, тогда уже установились российско-китайские, российско, собственно говоря, китайские отношения, а вот с 20-х годов уже пошел такой довольно сложный и трагический процесс, когда уже настраивались, налаживались советско-китайские отношения. Потом были всякие перипетии, мы все это помним, связанные с культурной революцией, с Мао Цзэдуном, и уже вот на наших глазах было, значит, некое восстановление добрососедских взаимоотношений, это уже Горбачев Дэн Сяопин. То есть вот эта история, она, хотя Китай там 5 тысяч лет, Россия 1000 лет, но эта история, она, в общем, достаточно короткая. Значит, но сегодня, и это надо подчеркнуть, наши отношения, мы с тобой об этом говорили в одной из передач в 2015 году, сейчас мы две страны, которые могут стоять спокойно друг к другу спинами и не опасаться, что кто-то кого-то там легнет, ударит, предаст и так далее, потому что между нами, кроме желания быть в нормальных отношениях, нету казуса Белли. Мы решили этот вопрос, связанный...
Да, ты говорил об этом.
Да, с пограничными островами и так далее. Однако не все так гладко. Вот, значит, недавно совсем вернулись люди оттуда, ну, еще правда, до этой самой злосчастной эпидемии. Значит, во время назревавшего иранского кризиса, когда убили Сулеймани и так далее, значит, китайские военные эксперты взялись сравнивать военную силу Америки и России. И их сравнение было не в пользу России. На экране это выглядело так. Армада американская, корабли, самолеты и так далее. И что-то такое мелкое, такое вот малозаметное российское. Но тут, правда, надо сказать, что уровень и профессионализм китайских военных экспертов, он на самом деле никому не известен, так же, как и неизвестно, а что такое китайский солдат, кроме того, что это человек в военной форме и с оружием. Ведь в новое, новейшее время Китай не выиграл ни одной войны с внешним противником, включая Вьетнам.
Вот тут, ну, кстати, это же ведь, по-моему, была просто катастрофа для Китая.
Да, конечно, да. Вот тут я бы попросил тебя, мне было бы страшно интересно послушать одного из твоих замечательных экспертов, моего тезку.
Я...
Да, да, но это твое дело. Выберешь кого-нибудь ты. Будет такая передача или нет?
Я думаю, что сайт, на котором Евгений Белаш, один из авторов, они хотели бы приходить на программу, и я думаю, что при следующем контакте как раз вот я их попрошу рассказать
вот
о вьетнамо-китайском конфликте.
Да, вот эта двухмесячная война, несколько недель, она остается даже мной, ну, так что значит даже мной, и мной в том числе, но все-таки я имею отношение к Востоку, она остается не очень понятой, а тем более там не раскрыта суть военных действий. Каким образом? каким образом воевала одна сторона и другая. Не думаю, что Белаш расскажет какие-то секреты китайской политики, но суть военных действий, это тоже было бы интересно. Значит, таким образом получается что? Что все-таки есть разница в отношении Китая к Америке и к нам. Несмотря на то, что с Америкой вот такие отношения, с нами стратегические партнерства, значит, и вот это вот, это как раз доказательно с точки зрения вопроса о приоритетах. Но я думаю, что для Китая отношения с Россией стоят в очереди после Америки. И тут надо понимать, что Китаю помогает избежать социального взрыва экономические отношения с США и с Западом. А мы полезны Китаю, потому что мы с точки зрения внешней защиты, тем более, что на них никто не нападает, на китайцев. И это тоже надо учитывать. Но все равно наши двухсторонние отношения сейчас самые лучшие, что, правда, не обозначает, что они лучше всех.
Угу.
Вот. Ну, теперь вернемся, значит, в 45-й год. Давай я напомню. Значит, после поражения японцев на Халкинголе.
Подожди, это 40-й год, ты говоришь, вернёмся...
Это, 30, это ты, к событиям...
39-й.
К событиям 39-го так. года, но я напоминаю о том, что, значит, сопротивление, антияпонское сопротивление в Маньчжурии было, оно было довольно ощутимое, но после того, как японцы потерпели поражение от советских, от Красной Армии на Халкинголе, они приняли конкретное решение – надо это самое сопротивление антияпонское, это мы с тобой об этом говорили,
да,
но я
ты,
просто
ты
да,
говорил, да.
освежаю, да, освежаю. Значит, с ним надо окончательно решать. И тогда против китайских партизан и подполья в Маньчжурии они бросили, значит, 4 дивизии, 2 смешанные бригады, 3 кавалерийские бригады, 5 самостоятельных сторожевых отрядов, вместе вот всего 75 тысяч солдат и офицеров Квантунской армии, 100 тысяч солдат и офицеров маньчжурской армии, да, значит, карателей из числа японских колонистов, которые уже из Японии прибыли на территорию Маньчжурии, и добровольцев квантунской армии именно в карательных целях. Ну, опять-таки, напомню, что Япония вообще-то хотела Маньчжурию превратить в континентальную Японию, и японцы, вернее, китайцы им в Маньчжурии были не нужны. Они их вытесняли всяческим образом, вплоть до физического уничтожения. И этим самым они решали несколько задач. Во-первых, они освобождали земли для своих японских колонистов. А во-вторых, они, конечно, ликвидировали базу партизанского движения, базу пополнения личным составом, кормовую базу и так далее. Вот, это все решалось. И вот в декабре 41-го года все базы были разгромлены. Значит, местное население переселено или выжжено огнеметами. Значит, коммунистическое и гоминдановское подполье ликвидировано. Оружие, значит, отряды окружены и уничтожены. И несколько десятков, там, сотен человек, они просто перешли советскую границу. Ну, это называется таким термином, они были выдавлены, но японцы их не собирались выдавливать, они их хотели уничтожить, просто не смогли. Утекли китайские и корейские партизаны на нашу территорию, чем сохранили себе жизнь. Ну, какие-то, наверное, остались мелкие очаги и партизанские, и подпольные. Ну, вот. Но, значит, в Маньчжурии был создан японцами жесточайший контрразведывательный жандармский режим, и фактически ни у какого сопротивления уже никаких шансов не осталось ни у КПК, ни у Гоминдана. То есть территория, она фактически была зачищена. А вот наши резидентуры советские работали, потому что они базировались на белой эмиграции, в частности, на офицерской белой эмиграции, а японцы им доверяли. Вот тут мы сработали, конечно, блестяще, даже несмотря на уход Люшкова и все последующие мероприятия. Значит, еще раз напомню, у меня в сейфе нашлась справка 30...
Не справка, на этом мы черновик, закончили.
Да, 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 да. Черновик, в котором было рассказано очень много интересного. Это было для меня первое открытие темы. Ну, этот черновик конечно, сейчас уже нигде, ниоткуда его не достанешь. Есть рукописи, которые, наверное, все-таки, если не горят, то тлеют, по крайней мере. Вот. А вот в связи с тем документом, который я получил от китайских историков, значит, я пошел, я когда начал читать, для меня это было там много интересно, много просто удивительно, с чем-то я никак не мог согласиться, и тогда я пошел в Институт Дальнего Востока, потому что там до последнего времени, там работал совершенно замечательный человек, полковник, он где-то несколько лет назад, он, к сожалению, от нас ушел, Василий Иванович Иванов, который служил в подразделении, о котором так много говорят сейчас, в преддверии всех вот этих вот, значит, наших замечательных дат, 75 лет Победы, в том числе и в Манжурской операции, он назвал эту книгу «В тылах Квантунской армии». Ну, точных выходных данных я не назову, потому что я специально этим не занимался. Она упомянута в интернете, значит, она лежит в библиотеке, живая книжка, в библиотеке Института Дальнего Востока. Ну, у кого есть вход, значит, в принципе, этот материал можно найти. Почему я ее упоминаю? Потому что мы пришли к информации о том, что часть китайских партизан и корейских партизан оказались на нашей территории. Вот дальше, значит, я цитирую из Василия Ивановича Иванова. 16-20 июля 1942 года было проведено совместное совещание командующего Дальневосточным фронтом Апанасенко с руководством, ну, вот этих вот самых выдавленных, значит, корейских и китайских партизан, среди которых, значит, упомянут Джоу Бао Джун, Джан Шоу Дзян и Динь Жи Чен Ким Ир Сен.
Это китайская транскрипция, да?
Это китайская транскрипция китайских иероглифов, которая по-корейски читается Ким Ир Сен, по-китайски они читаются Динь Жи Чен. Было решено опереться на добровольцев, они так названы, да, добровольцы, это вот те самые партизаны, значит, и приказом от 30 июля 1942 года за номером, там, значит, стоят цифры, была создана часть, воинская часть 8461, названная 88-я стрелковая бригада, подчиненная военному совету Дальневосточного фронта. Я намеренно даю эту цитату для того, чтобы прекратить все вот эти вот измышления, которые витают, да, интернациональное,
особое,
китайское и так далее. Этого не могло быть хотя бы в целях конспирации. Mm. Вот есть такие моменты, которые мимо нас, они пройти просто так не могут. 1 августа 1942 года даже был проведен парад. Они прошли парадом, вот эти замечательные герои. Значит, состав. Командир, это китайский состав, да? Командир бригады – майор, комиссар-майор. Командиры батальонов – это, значит, в звании, в чине капитан. Комиссары батальонов – капитан. Командир рот – старший лейтенант, лейтенант. Командиры взводов – лейтенант, младший лейтенант. Ну, конечно, замначтаба – это все китайцы и корейцы. Все заместители и начальник политотдела, начальник штаба бригады – это советские офицеры, прикомандированные к этой бригаде, введенные, не прикомандированные, введенные в состав этой бригады. Ну и, понятное дело, конечно, все особисты – это наши советские офицеры. Но тут я должен сказать, что в той справке, которая вот у меня, о которой я говорил, там еще упомянуты псевдонимы агентуры. У Иванова, Василия Ивановича, конечно, этих данных нет, но он армейский офицер, он не наш. Вот это сопоставление, кто есть кто, оно, конечно, было для меня просто, вот, что называется, открывающим тему. Значит, первый батальон корейский, командир-капитан Ким Ир Сен, второй, третий, четвертый батальоны китайские. Личный состав бригады, корейцы и китайцы, стали военнослужащими РКК, Российской, значит, Красной Армии. Рабочей крестьянской Красной Армии. Значит, обмундирование, знаки отличия, все виды довольствия, нормы наравне с другими военнослужащими рабочей крестьянской Красной Армии на Дальнем Востоке. Все приравняли. на 1 сентября, это вот это данные из Иванова, да? Mm. На 1 сентября 1942 года в бригаде официально числилось 800 человек, в том числе китайцев 400, корейцев 103, и еще 309, это были советские граждане, набранные из числа местных народов, нанайцы, удыгейцы, нивхи, урочи, ульчи и так далее, значит, которые имели соответствующий опыт. Скажу потом, какой. На 9, это 1 сентября 1942 года, на 9 августа 1945 года в бригаде числилось 429 человек, в том числе 351 китаец и 78 корейцев. Почему? Потому что с 1942 по 1945 год эти люди использовались нашей разведкой, они ходили на ту сторону, они приносили очень важную информацию, но все это было исключительно на добровольном, на добровольных началах, создавались разведгруппы, кто-то не возвращался. Было и такое. Значит, 429 человек на 9 августа 1945 года, и многие были, кроме всего прочего, переданы в части 1 и 2 Дальневосточного фронтов в качестве проводников. Они к тому времени уже немножко, значит, там выучили русский язык, то есть с ними можно было вполне коммуницировать. Задача – совместно с Красной армией вести боевые действия с Квантунской против Квантунской армии на территории Маньчжурии и Кореи, а если вдруг придется воевать на территории СССР, то только с согласия личного состава. Но считалось, что Япония – враг и для них, и для нас, враг одинаковый, но только с согласия личного согласия, то есть добровольно, если на территории, на нашей территории. Подготовка политическая, огневая, включая японское оружие, тактическое, малыми подразделениями от отделения взвод рота, организация ведения партизанской, значит, борьбы, разведка, засада, диверсия, нападение на объекты, смена базы, тактика выхода. Ну вот, специальное это то, что касается агентурной работы на территории противника. Значит, изучался противник, армия, карательное подразделение, контрразведывательный режим, ну, одновременно и как разведывать расположение, значит, объектов противника, ну, вот, значит, ну, понятное дело, физическая подготовка, уставы РКК обязательно. Понятное дело, что была еще и подготовка чисто командирская. Значит, а вот в 1945 году, вот это тоже очень любопытный момент, появился новый предмет. Административно-хозяйственная деятельность местных органов власти и советских военных комендатур с включением в них военнослужащих 88-й бригады. То есть уже на победу был, на успех был совершенно конкретный расчет, и расчет на них тоже был. Это выявление диверсантов, гоминдана, оставшихся японцев, поддержание порядка, налаживание связи и вот все, что с этим связано. Ну, граждан Советского Союза я уже упоминал.
И она становится 88-й.
Она остается 88-й.
Ну, ты говорил 8461.
Не-не-не. Это воинская часть.
А-а-а.
Это, это ее номер по классификации воинских частей. Mm-hmm. А на Дальневосточном фронте она была 88-я бригада. Да, 88-я бригада. Значит, вот все, что я сейчас перечислил, это прямо свидетельствует о назначении этой части. Разведка, доразведка, диверсии, связь на коммуникациях, связь с возможно сохранившимся подполье. А после
функции.
Победы, да, административно-хозяйственные функции управления территорией. Так, что у нас там?
У нас уже вот все, ты запомни, на чем ты остановился.
Да, 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 конечно,
а на радиостанции, да, говорит Москва, новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция, беседа Евгения Анташкевича. Прошу.
Да, но сейчас уже можно подводить итоги, по крайней мере, по одному источнику, по Василию Ивановичу Иванову, по его книге. Значит, вот с 1942 по 1945 год, по самый разгром Квантунской армии на территории Маньчжурии никакого сопротивления не было. Ну, может быть, оно было какое-то очаговое, индивидуальное, там кого-то там, японских офицеров там, может быть, убили и так далее. Это могло, но это не было организованного ни КПК, ни Гоминданом, а те, которые могли это сопротивление оказывать, они были уже на советской территории, и они были уже солдатами и офицерами рабоче-крестьянской
красной. Уже тогда советская, по-моему, армия была.
Не-не-не, советская после войны.
После войны уже,
после Великой Отечественной войны. Красная где-то год 47-й. Но это мы с тобой выясним позже.
Да, это надо выяснить.
Значит, в итоге, окончание Второй мировой войны было спланировано тремя державами. Великобритания, США и СССР, без какого-либо участия четвертой державы. Значит, второй итог. Реализовано этими же государствами, но уже при участии территориальных сил Гоминдана и КПК, значит, но они не были приглашены к планированию. То есть китайцы как боролись с японцами, так они с японцами и боролись. Это вот два вывода с необходимостью. Значит, кроме свидетелей и документов, об этом говорит и соотношение сил. Советский народ и Красная армия выставили 1 700 000 военнослужащих. Значит, имеется в виду Квантунская операция. Китайское сопротивление – 300 героев китайцев и 70 героев корейцев. Вот на этом все цифры из наших источников, доступных, они и заканчиваются. 88-я бригада стрелковая в боевые действия введена не была. Значит, герои, китайцы и корейцы, использовались в качестве проводников наших войск и как разведчики и связисты. Точка. Значит, оставшиеся в живых сразу после разгрома японцев, они отправились по трем провинциям, и там они уже занимались административным, государственным и так далее строительством. Те, которые были связистами, там, ну, я знаю случаи, примеры, когда они назначались начальниками провинциальных, городских радиостанций. То есть это была уже абсолютно мирная работа. То есть они вернулись к китайским делам. Все. Вот на этом точка, да? А теперь посмотрим, как это рисуется китайской историей. Значит, ну, я уже говорил о том, что я получил вот эту вот статью, она такая довольно интересная. Ну, пока, когда я читал главу целую, довольно большую, о том, как японцы наступали, как они пришли, Мукденский инцидент и так далее, у меня с китайскими профессорами, историками не было абсолютно никаких разногласий, а вот удивление пришло, когда я понял, что китайские авторы не пишут про борьбу Гоминдана совсем, да? Значит, поскольку народ, воевавший в армии Гоминдана в соответствии со старыми установками КПК, это вовсе даже и не народ, а, значит, весь народ – это именно КПК, хотя в борьбу с японцами в первую очередь вступали остатки войск именно гоминдановских. Мы с тобой об этом говорили, тот же самый там генерал Ма Чжаншань. Вот. Хотя, в общем, коммунистическая идея, она и тогда была, и очень такая актуальная, и она активно использовалась, потому что люди боролись и со своими капиталистами, и с японцами, и с компрадорами, и со всем. Поэтому, конечно, КПК этим делом не могло не воспользоваться, и многое проходило именно под их знаменами.
А после разгрома Квантунской армии, там же, наверное, были захвачены горы оружия.
Советской армии.
Я об этом говорю.
Красной армии.
Часть хотя бы этого оружия.
Все было отдано КПК.
Все понятно.
Все было отдано КПК. Потому что в 41-м году советская помощь Гоминдану была прекращена, немцы уже напали на нашу страну, ну вот, нас там заменили американцы, вот, а дальше мы воевали, у нас был свой противник, а когда мы победили японцев и захватили горы оружия, ты правильно говоришь, они были отданы, то есть Сталин поменял ориентиры. Значит, а теперь почитаем об этом же, о том, о чем мы говорили только что из справ, и вернее из книги Василия Ивановича, то, что совпадает с тем документом, который я когда-то читал. А теперь, значит, китайская справка, но тут я просто вынужден цитировать, потому что это и есть документ. Отряды, отряды Северо-Восточной антияпонской объединенной армии, перемещенные в 1941-1942 годах на территорию Советского Союза, были переформированы в учебную бригаду. Пока без комментариев. Это войсковое соединение, хотя это всего лишь часть, да, называли интернациональной бригадой. Мы с тобой об этом говорили хотя бы с точки зрения конспирации. Для того, чтобы отличаться от других, это прямо текст, это цитата, угу. Для того, чтобы отличаться от других подобных бригад, которые формировались на территории Советского Союза из антифашистов восточноевропейских стран, ее называли также китайской или особой китайской бригадой. Но кроме этого, китайские профессора написали, что эта бригада, значит, базировалась в селе Вятское на Амуре. На карте Советского Союза нету села, которое называлось бы Вятское на Амуре. На Амуре только один Комсомольск, большой промышленный город. А вот то, о чем идет речь, это просто село Вятское. То есть, ты понимаешь, да, это идет речь, это подмена информации. Это нагнетание авторитета, нагнетание значимости.
Потом там же ведь еще мелькнуло слово «бригады».
Да, 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 да. Вот тут много интересного. Далее. В ней служили и советские офицеры.
Угу.
Вот это «и». Напоминаю, справка написана на русском языке. Это не ошибки и трудности перевода. Далее. На основе первого корпуса Северо-Восточной антияпонской объединенной армии был создан первый стрелковый батальон. Из второго отряда, второго корпуса Северо-Восточной антияпонской объединенной армии был сформирован второй стрелковый батальон. Ну и так дальше, да, там третий, там четвертый, всего четыре. Далее. Таким образом, отряды Северо-Восточной антияпонской объединенной армии были включены в боевой...
Объединенные, извини, да. Имеется в виду гоминданы и коммунисты. Сейчас, вот
объединенные
что они
из разрозненных отрядов.
А, все.
Которые, конечно
уточняющий
же...
вопрос.
Конечно же, это было КПК, какой гоминдан.
Ну, может, они сейчас там у них... какая-нибудь политика национального примирения, я просто...
Отсутствует.
Выяснить. Всё?
Отсутствует.
Теперь
да,
все понятно.
Да, да. Значит, повторяю, таким образом отряды Северо-Восточной антияпонской объединенной армии были включены в боевой порядок вооруженных сил Советского Союза, бригада перешла под подчинение разведотдела.
Угу.
Но вот это правда, и практически она единственная правда. Штаба Дальневосточного фронта, хотя и сохранила определенную самостоятельность, правда, кончилась. В принятии каких решений
это,
поставил
да.
я себе вопрос, да? Значит, в бригаде действовала самостоятельная коммунистическая организация. И это правда. Но возникает вопрос, а с кем эта коммунистическая организация, организация КПК, с кем она контактировала? С Мао Цзэдуном? А может быть, с Ван Мином? Злейшим врагом Мао Цзэдуна, да, который все-таки вот он у нас, а Сталин-то, когда Сталин недолюбливал Мао, равно как и Мао Сталин, но побаивался, да, Мао Сталина побаивался, а Сталин Мао недолюбливал, но Сталин иногда мог посоветоваться, перекинуться парой слов с Ван Мином.
Ну, чтобы
поэтому...
позлить.
Ну, может быть и так.
Да, может и так.
Поэтому да, конечно, это была партийная организация, они ее создали, но с кем она поддерживала связь? Китайцы на этот вопрос ответа не дают. Далее, значит, чтобы выполнить боевые задачи в условиях будущего контрнаступления на северо-востоке Китая, значит, командир бригады Джоу Баоджун и весь состав бригады сразу после ее создания приступили к систематическому обучению по особым программам. Но контрнаступления как такового не было. Было наступление группировки советских войск Красной Армии. Первый фронт, второй фронт, третий фронт – это было наступление. Контрнаступление, когда противник наступает, а потом идет контрнаступление в обратную сторону. И вот на что я обращаю внимание, приступили, они сами разработали и сами приступили. Вранье чистой воды, потому что все было по программам обучения именно Красной армии. То есть им предложили, они на это дело согласились. Далее, командиры и бойцы Северо-Восточной антияпонской объединенной армии под руководством советских офицеров обучались прыжкам с парашютом, передвижению на лыжах. Стопроцентная правда. Вот это так и было. Одновременно из состава бригады осуществлялась отправка на северо-восток Китая небольших разведывательных подразделений. Героические были китайцы и корейцы. Героические, потому что японская жандармерия, японская контрразведка, это, в общем, была такая, это была мясорубка, это была машина смерти. Люди ходили, кто-то возвращался, кто-то, значит, не возвращался. Это были герои. К лету 45-го года на территории Китая вдоль границ СССР японцами было, вот это правда, сооружено 17 укрепрайонов, разведывательные отряды из состава бригады подробно вскрыли структуру этих оборонительных сооружений, их местоположение, размещение казарм, склады с боеприпасами, военное снаряжение, продовольствие. Вот это все тоже правда. А вот дальше. Взаимодействие. Учебные, это цитата, взаимодействие учебной бригады Северо-Восточной антияпонской объединенной армии с советской Красной армией при освобождении Северо-Восточного Китая. Взаимодействие. Но мы, люди военные, мы понимаем, что такое взаимодействие двух фронтов, угу. Двух армий, но в конце концов двух корпусов, двух дивизий. Когда они там, одна прикрывает левый фланг, значит, соседа, а та прикрывает правый фланг соседа. Это взаимодействие. Параллельные цели. Этот на Ковель, этот на Луцк, допустим, да? Ну вот, а тут взаимодействие Красной армии и 88-й стрелковой бригады. 8 августа 1945 года, цитата, да, Советский Союз объявил войну империалистической Японии, боевые действия советских войск создали на северо-востоке Китая благоприятные условия для перехода к всеобщее контрнаступление местных антияпонских вооруженных сил. Сейчас я объясню, что это такое. Ну, во-первых, по-китайски это называется чуйнюпи. Это в переводе это обозначает натягивает на себя шкуры быка. Бык – это большое грозное животное. Кем бы ты ни был, да, натягивать на себя шкуры быка. Вот это так называется по-китайски. А мой учитель по высшей школе КГБ Степан Федорович Коноплёв, он как раз участвовал в Квантунской, в Маньчжурской операции, он туда был заброшен в июле, примерно за месяц до начала, со своей группой «Родина», вот, значит, со специальным заданием, связанным с архивами.
Но это чекистская группа.
Это чекистская, да, угу. Это чисто чекистская группа. Вот, значит, там произошла ошибка при десантировании, они высадились в другом месте, им надо было проходить маршрут. Вот, и что они делали? Они доходили до какого-то китайского населенного пункта, там, где был там, какой-то японский гарнизон, там рота, там две роты стояли, они поднимали китайцев на восстание, те захватывали, значит, этот самый гарнизон, разоружали японцев, разбирали оружие, и отряд «Родина» под командованием капитана Соловьёва Степана Федоровича шел дальше. Вот это было как раз вот то самое антияпонское, так сказать, сопротивление. Значит, 88-я отдельная стрелковая бригада 2-го Дальневосточного фронта в разгроме Японии в качестве боевого соединения китайцы пишут, да, значит, принимала участие именно в военных действиях, в разгроме Японии. Далее. Значит, в 0:10 9 августа 1945 года, когда советские войска внезапно атаковали, внезапно, это хорошее слово, но мы на прошлой передаче разбирали, когда мы вручили, Молотов вручил документ послу, и когда началась операция, да? Ну, элемент внезапности присутствовал. Значит, командиры и бойцы учебной, это китайский текст, бригады по единому боевому плану приступили к оказанию содействия советским войскам. Я в восторге от этих текстов. Просто вот оторваться не могу. В начале августа 45-го года из состава бригады советским командованием было выделено и переброшено воздушным путем 18 районов Китая значительное число разведывательных отрядов и групп. Это правда. Это правда. Вот тут китайцы написали правду, да? Значит, группы пошли. Теперь что такое, значит, группа? Десантируемые разведгруппы обычно насчитывали по 4 человека. Один из бойцов брал с собой пропагандистские листовки, рассказывавшие о наступлении советских войск и северо-восточной антияпонской объединенной армии. Для чего? Ну, для того, чтобы попугать противника и возбудить крестьян. Других целей тут быть не могло. Далее. После начала наступления советских войск бойцы разведотрядов внезапно нападали на врага с тыла, содействуя таким образом советским, советским войскам. Только тут надо правильно понимать, сколько было наших войск и сколько было таких групп. По неполной, помнишь, мы с тобой говорили о пропагандистских приемах,
да? Да-да-да.
По неполной, это подмена информации, значит, по неполной информации, общее число бойцов северо-восточной, дальше они уже 88-ю бригаду и не упоминают, значит, северо-восточной антияпонской объединенной армии, которые выполняли задачи в составе десантных разведотрядов в августе 45-го года, значит, общее число, да, достигло 160 человек.
Ну, это грозная сила, конечно.
Понятное дело. Значит, 9 августа руководитель КПК Мао Цзэдун опубликовал заявление «Последняя битва с японскими захватчиками». То есть вот присоединился к этой борьбе, да? Ну, дальше я скажу своими словами, но основываясь на китайском документе, китайские бойцы, конечно, очень вдохновились этой операцией, тем более, что их товарищи уже десантировались, ушли проводниками, то есть они уже, 160 человек, они уже воевали. Это то, к чему эти люди готовились, эти замечательные герои. Вот, они к этому были готовы, но, значит, они так и остались на месте. Они никакого участия в дальнейших событиях не принимали.
То есть они выполняли свои задачи.
Каждый выполнял свою задачу. Джоу Баоджун, это командир этой бригады, да, значит, провел себя собрание личного состава, где была принята резолюция, это опять-таки из текста, о полной готовности воевать с японцами всех оставшихся и высказал слова благодарности Сталину за эту возможность. В китайском документе написано так: советскому народу и советской Красной Армии за их помощь и поддержку учебной бригаде в ее переформировании в организации боевой подготовки китайских бойцов. Это, знаешь, вот на равных так, на равных. А, значит, 11 августа пришла директива Сталина. Всем оставшиеся 400, там, около 400 человек, ну вот, хотя их там было меньше, китайцы дают другую цифру, они, вот 400 человек, это их цифра, было меньше. А оставаться на своих местах. Это 11 августа, 9-го началась операция, часть китайцев-корейцев из 88-й бригады была придана войскам, значит, там, разведчики и проводники, вот, остальные остались, и 11 августа, значит, пришла директива Сталина всем оставаться на своих местах, и больше уже никто никуда не десантируется. Что это было? А было следующее, цитирую. Значит, в этой директиве говорилось, что северо-восток Китая принадлежит китайскому народу, задача Красной Армии СССР заключается в его освобождении, а государственное строительство в северо-восточном Китае – это задача самих китайских патриотов, им было предложено ждать дальнейших указаний. То есть остаток китайцев и корейцев в 88-й бригаде просто сидел на месте в селе Вятское, которая не на Амуре, а просто Вятская, хотя и стоит на Амуре, и дальше уже никуда оно не двигалось. Об этом же указании Сталина пишет и Василий Иванович Иванов, как об удивительном и неожиданном. Да, все ждали, что они пойдут воевать, и им сказали, сидите, значит, здесь и готовьтесь. Далее я цитирую китайский документ. 26 августа 1945 года, уже августа, да, 26-го, командиру бригады Джоу Баоджуну был вручен приказ от маршала Василевского о том, что китайский состав бригады будет действовать отдельно от ее советского состава. То есть бригада разделяется, это китайцы и корейцы, а это советские граждане, нанайцы, гольды и геляки, так скажем, да. В связи с этим командиры и бойцы 88-й бригады будут назначены в них на должности помощников военных комендантов Красной армии. Когда уже операция была закончена, когда японцев уже там взяли в плен, окружили гарнизоны и так далее, вот тогда они, значит, бойцы 88-й отдельной, вернее, бригады, вместе с военными комендантами пошли на территории северо-восточного Китая. В приказе устанавливались задачи, которые должны будут выполнять китайский состав, значит, этой бригады в северо-восточном Китае. Все, война закончилась. Ну, ты можешь меня спросить, а что дальше? А дальше бойцы бригады в советской форме, значит, всего через нее прошло около 1000 китайцев и 100 корейцев, уходили на задание. Кто-то вернулся, кто-то не вернулся. Значит, акт выхода на советскую территорию, он не был единичным. Кто-то еще тянулся по лесам между сопками, выходили там отдельные люди, небольшие группы. Ну, как наши в свое время вырывались из окружения, ты помнишь это. Они заняли руководящие политические, хозяйственные и технические посты, значит, и вместе с нами они наводили порядок уже на своей территории, это оттеснение с позиций того, это уже 45-46 год, да, оттеснение с позиций Гоминдана, вообще вытеснение его из северо-восточного Китая, ну вот, ну, а дальше была война КПК и Гоминдана, где Сталин, вот. Где Сталин, да, занял позицию КПК. Потом 1 октября 1949 года образование КНР, и тут же моментально в это же время и установление...
Насколько ожесточенной и большой была вот эта война между коммунистами и Гоминданом в Китае?
Насмерть.
То есть вот это вот тут уже пленных не брать,
Была гражданская война, вплоть до того, что это я читал из воспоминаний нашего бывшего генерального консула в Харбине, он лично контактировал и с Гаоганом, который представлял партийную власть, но это имя, оно не широко известно, и Линь Бяо, который был там военным командиром. И, значит, как-то Гаоган приходит, значит, к нашему консулу, ну вот, это были такие ночные практически конспиративные встречи, и жалуется на Линь Бяо, что тот, мол, не очень хочет идти в бой. Ну, наш он человек с военным образованием, он понял, что Линь Бяо один из больших городов окружил и ждет, пока там все вымрут. Mm-hmm. Это о степени ожесточения. Поэтому там борьба шла не на жизнь, а на смерть. Но это известный факт, тут вроде как и говорить
не насколько, о чем. Все-таки, пользуясь случаем, я хочу об этой войне тебе задать несколько вопросов. Просто сегодня побольше мы времени уделим ответ на вопросы. А после новостей ты уже ответишь, насколько велика была помощь американцев Гоминдану.
Да.
А на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция беседы Евгения Анташкевича. И, пользуясь случаем, я хотел задать ему несколько вопросов о войне между коммунистами и Гоминданом, которая закончилась 1 октября 1949 года провозглашением Китайской Народной Республики. Помощь Советского Союза бесценно, масштабнее, неоценима. Как американцы поддерживали Гоминдан?
Американцы заняли все наши места, понятное дело, потому что наша помощь была прекращена, у нас появился свой враг, нам понадобились и машины, и запчасти, и оружие, и летчики, и так далее, хотя Чуйков из Китая, маршал Чуйков из Китая приехал непосредственно в Сталинград. Ну, конечно, он заехал в Москву, обнял родственников и так далее, но это уже был конец, это уже был 42-й год.
Да, конечно.
Да, вот он до отъезда, до появления в Сталинграде, он работал все-таки вместе с Чан Кайши, он был его советником. Но, значит, вот наша помощь, она прекращалась постепенно. Теперь следующий момент. Значит, японская армия, как мы уже с тобой говорили раньше, она насчитывала более 7 миллионов военнослужащих. И значительная часть из них, она находилась именно на территории приморских провинций Китая, где шла постоянная война с войсками, с китайскими войсками Гоминдана, там боестолкновения, они были без перерыва. Это началось вот с 1937 года, потом, значит, были там наши... Ну, наши воевали, непосредственно воевали, только летчики. Погибло порядка 240-250 человек, только наших летчиков. Значит, остальные были только советниками. Но помощь была огромная через город Ланчжоу, через всю Среднюю Азию. Вот все эти позиции были заняты американцами. Поэтому, да, тут можно сказать, что американцы помогали оружием, теми же советниками, вели себя по-другому, что китайцы с удивлением рассказывали нашим, что американцы вот и в быту, и в отношениях с китайцами, конечно, поведение американцев и, так сказать, советских людей, оно было кардинально разное, кардинально, потому что американцы вели себя как, ну, в общем, бывшие рабовладельцы, так сказать. Да.
А вот, нашим, очевидно, постоянно внушалось, что братья...
Нельзя ездить на рикшах, нельзя ездить на людях.
Кстати говоря, первые, вот когда я учился в институте, надо было там, ну, помогать разным странам, строжайшим образом предупредили не ездить на рикше.
Да, конечно.
Один
да.
парень с моего курса, он чуть-чуть выпил, больше, чем надо, и решил покататься на рикше в 24 часа, исключение из комсомола и так далее, и так далее. Все прелести.
Ну, я когда в 2004 году приехал в Харбин, там уже, конечно, вот этих вот бегающих рикш не было. Там, значит, рикша сидел на мотоколяске, и у него еще там, значит, за спиной была пара сидений. Поэтому я себе такую поездку позволил, поскольку меня все-таки не бежал китаец, а вез на моторе внутреннего сгорания.
Понятно. Американские летчики принимали участие?
Американские летчики принимали личное участие или нет, я тебе точно сказать не могу. Ну вот, но к тому времени советские летчики уже научили китайских летчиков летать, да. В 1938 году мы бомбили Тайвань. Тогда он назывался Формоза. Вот такой вот такт у нас был. Но китайцы ничего не говорят критического в сторону американцев, что они там не так помогали, мало помогали, плохо помогали. В конечном итоге Гоминдан выстоял свою войну. Гоминдан не выстоял войны уже против Китайской коммунистической партии, но КПК получила все вооружения, которые мы взяли в качестве трофеев в 1945 году, они получили это все, плюс еще и некоторую часть нашего оружия, потому что в 1946 году мы войска из Маньчжурии вывели. Но давай я все-таки закончу уже эту тему.
Да, конечно.
Значит, что было дальше? Ну, солдаты и офицеры, оставшиеся, да, значит, они были назначены помощниками наших военных комендантов по всей Маньчжурии, это вся территория бывшей Маньчжоу, Диго, Маньчжурская империя, да, японская, японский протекторат, значит, и оттуда они уже руководили восстановлением страны, значит, все были награждены по заслугам, орденами, медалями, все получили медаль за победу над Японией, все внесены в списки корейских, китайских героев освободительной войны, значит, вот эти все героические люди, и мы сегодня о них говорим именно так. А Джоу Бао-Джун еще и оставил свои дневники, свои записи, и вот, значит, Иванов этим делом и воспользовался. Все списки есть, все командиры, бойцы, погибшие, оставшиеся в живых. Вот эта память, она у нас, она буквально зафиксирована, и она, в общем, она вся в документах. Ну вот, и мы это помним, и мы никому не дадим забыть. Ну вот, далее есть такой вот интересный момент, который заключается в том, что, значит, Медведев, наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев, в 2010 году встречался с Ху Цзиньтао, председателем КПК, и они в документе, значит, по-моему, 23-21 сентября 2010 года в совместном заявлении они зафиксировали, что невозможно фальсифицировать историю. С этим надо бороться всеми средствами. Значит, и то же самое прозвучало в 2015 году, когда Владимир Владимирович Путин встречался с Си Цзиньпином, и они тоже приняли совместное заявление, и там они ввели, то есть они повторили вот этот тезис о необходимости борьбы с фальсификацией истории во всех ее видах, в деталях и так далее. Но, тем не менее, вот что произошло, то произошло. Мы с тобой это дело, значит, сейчас разобрали. Но вот я только хочу сказать, что вообще-то китайская позиция, она довольно такая, она, в общем, против них же. Почему? Это ловушка для них. Потому что если силы китайского сопротивления, а китайцы говорят об армиях, как ты помнишь, да? Значит, в основном они справились с миллионной Квантунской армией и разгромили ее, а советская Красная армия всего лишь помогла, да, там взаимодействие, там какая-то помощь и так далее, то тогда Китай в лице этих антияпонских сил закончил Вторую мировую войну, а не СССР, США, Великобритания с сателлитами, которые просто постояли рядом. Вот, собственно говоря, вот эта история, на этом она заканчивается, хотя, с другой стороны, она и не заканчивается, потому что борьба с фальсификацией истории оказывается более актуальной, чем многие другие вопросы, о чем мы с тобой сегодня и разговаривали.
Ну и сейчас это вопрос тебе. Тебе не кажется, что сейчас просто вот фальсификация истории, в особенности в отношении нашей страны, а она вышла на какие-то совершенно неслыханные высоты?
Она вышла на абсолютно неслыханные высоты, потому что, ну, если говорить о фальсификации в своей основе, это, конечно, Запад. Потому что все, что происходит, о чем мы только что говорили с Китаем, это все-таки местное. Это оно, да, оно подпадает под категорию фальсификации, но это местное. Угу. И причем это в основном звучит в Харбине, поскольку Харбин – это северная, это северо-восточная часть, близкая к нам, там очень много наших делегаций, взаимоотношений, связей и так далее. Поэтому тут китайцы, они вроде как отстаивают некую самость свою. Mm-hmm. А вообще фальсификация – это работа, она стала сейчас просто работой, и ее самая главная роль и самая главная задача – это ликвидировать последствия, задокументированные последствия Нюрнберга. Вот это самая главная задача, она решается. Поэтому Киев – Институт национальной памяти, Варшава – то же самое, Тбилиси – я ходил по Шатару-Савели, я проходил мимо музея оккупации. В Грузии музей оккупации, я уже не говорю про, допустим, там Эстонию, один из самых первых музеев оккупации и так далее. Но это серьезная работа, в которую вкладываются серьезные деньги, и там работает профессура.
Нет, ну, рассказывал Саша Колпакиди о численности Института национальной памяти в Польши и об окладах денежного содержания.
Более 1000 человек, да, да. Так то же самое и в Киеве. Разницы практически нет. Поэтому-то меня и больно ударила вот эта справка китайских профессоров-историков. И тогда мне вспомнился и разговор моего коллеги-китаиста с местными харбинскими городскими работниками, вот, которые упомянули, что вообще-то мы с японцами там сами расправились, мы их сами победили. Ну вот, ну, в принципе, да, это укладывается, к сожалению, это укладывается в общую политику. А, так это сейчас называется политическая история. Или историческая политика. Я тут что-то могу и напутать.
Не, ну, это появилось уже, да, огромное количество людей, я не понимаю, чем они занимаются. Политический эксперт. Это кто?
Это кто?
Я, вот не, это кто? Я не знаю, вот это кто это. Да, да. Или какой-нибудь там этот фонд стратегических коммуникаций. Это как? Не, мне просто это интересно. Кто такой политолог? Вот это я неоднократно задаю вопрос, и где-то есть у нас даже, по-моему, в Москве факультет политологии, чуть ли не в Московском университете. Но
я разговаривал несколько лет назад, я разговаривал с людьми, которые представлялись политологами. Вот с одним из них у меня был такой довольно откровенный разговор, но вот он сказал, что мы все бывшие историки.
Ага.
Потому что в политологию оказался самый легкий путь, это именно историков. Вот, кстати, китайская справка это полностью подтверждает, потому что два автора этой справки, они именно, они профессора истории.
Угу.
То есть им проще, оперируя историческим материалом, им проще что-то переставлять, перекладывать, совершать какие-то подмены, какие-то замены. Ну вот, вставляет какие-то мнения сюда. Угу. И что он мне сказал? Говорит, конечно, вот наш, да, бывший историк, политолог, да-да, он мне сказал такую довольно откровенную вещь, что, значит, преподается неправильно. Я говорю, почему? Он говорит, потому что взяли и перевели на русский язык американскую учебную литературу.
А вот только так. И вот всё. Демократия, она всегда нуждается в защите.
Вот, вот.
Всегда.
Вот, да, да. Вот, поэтому без учета наших реалий, без учета нашего менталитета, понимаю, нам сказали, вот вы про себя, про русских историков забудьте,
да-да-да,
и учитесь, вот, даже пожалуйста, вот по нашим лекалам, по нашему учебному материалу.
А вот этот вот список, да, профессий, и это уже не первый год, светская дама.
Светская, ну да, светская львица.
Нет!
Светская львица.
И так тоже.
У меня есть своя интерпретация — светская кошка.
А, точно. Точно.
Львица — это же...
А может ли быть светский таракан?
Может.
Может.
Все,
ну, ты меня успокоил. Все, давай на вопросы отвечай.
Хорошо, хорошо.
Алло.
Да, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, значит, китайцы все-таки переписывают историю войны. Очень грустно. И вопрос такой, вот в школах китайских, школьные учебники, вот я читаю, кавычки открываются, цитата: «Российская империя отобрала исконно китайские земли, двоеточие, Сибирь и Дальний Восток». А наши молчат на такие учебники? И второй вопрос, значит, вот китайский туризм. Но почему китайский гид, вот почему русский не может быть гид, а именно китайский? Вот что он может нам рассказать, китаец, о нас? О нас?
Спасибо.
Спасибо. Спасибо, да, эта проблема существует и с китайскими учебниками, на которые ответа мы не даем. Я не знаю, это политическая позиция или там еще что-то. Мы действительно на это ответа не даем. Хотя наши профессионалы, китаисты, которые часто бывают в Китае, посещают и университеты, вот, и школы, и покупают много литературы и так далее, они, конечно, этим озабочены, потому что это так оно и есть. По поводу китайских
туристов,
гидов,
да,
и гидов, да. Там технология следующая. Значит, это гиды нелицензированные, они просто вставляются, они включаются в состав группы. Ну вот, идет, допустим, там список там 15-20 человек, мы получаем этот список, и мы не задаем вопрос, а гид у этой группы есть? Мы его просто, этот вопрос, не ставим. А когда они приезжают на нашу территорию, среди них оказывается кто-то, кто говорит по-китайски «Гэвэй тиньчжу», вот, пожалуйста, теперь послушайте меня. И начинает рассказывать все вот эти вот истории.
Но
про то,
жена...
что...
Извини.
Это нарушение договоров.
Это нарушение договоров, а по собственной инициативе. А разрешение у него есть или не надо спрашивать разрешение?
Мы не вмешиваемся в этот вопрос.
Вообще, да?
Мы не вмешиваемся в этот вопрос, хотя мы готовим гидов.
Конечно. И...
С китайским языком, с блестящим китайским языком. Наши гиды говорят практически на чистом пекинском диалекте, но это государственный диалект, со всеми тонами и так далее. Но, вот, но китайцы, они идут своим путем, они наших гидов практически не нанимают. А что говорят китайские гиды, допустим, про то, что там, ну, они попадают на Красную площадь, идут, допустим, в Покровский собор на, на Рву, да, Василия Блаженного, вот, и там они рассказывают какие-то страшные, а наши-то, китайцы не понимают, что рядом вполне может оказаться русский с китайским языком. Конечно, наши не отслеживают эту ситуацию, но то, что наши китаисты иногда слышат, это повергает в шок. Потому что Иван Грозный, ну, просто поедал своих. Он, ну, в общем, страшные истории про все наше, и... про все наше прошлое.
Про Ивана Грозного. Да, действительно, да. Детей ел, видеосъемка есть.
Что-то в этом роде.
Есть, обязательно.
Что-то в этом роде, да. То есть это даже не отсебятина. В принципе, во всем этом, конечно же, просматривается внутренние политические установки китайского руководства, которое выполняется вот таким вот почти что тайным способом, и, но мы все равно об этом знаем. Мы об этом знаем, это вызывает, конечно, возмущение в Китае, в нашей среде китаистов, а мы об этом говорим на разного рода совещаниях, ну вот, допустим, там российско-китайское общество дружбы, да, мы об этом говорим. Мы об этом говорим громко. Вот эти вот все случаи, это я почему об этом узнал, потому что я принимаю участие в некоторых мероприятиях, ну вот, и даже доводим, да, у нас же тут и посольство есть китайское, доводим до сотрудников посольства, они это тоже знают. Ну вот, но, тем не менее, что называется, вот, ситуация не меняется. В лучшую сторону она не меняется.
Пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Пожалуйста.
Вот вы в начале передачи коснулись там китайских военных экспертов, которые сравнивали мощь США и России. Скажите, вот как вы думаете, нынешнее высшее военное руководство США, оно рассматривает китайскую армию для себя как серьезную военную угрозу, ну, в случае военного конфликта?
Угу. Спасибо.
Конечно, рассматривают. Это можно видеть на примере отношения американцев к китайцам и к северным корейцам. Вот отношение американцев к северным корейцам – это такая лакмусовая бумажка отношения и к китайцам в том числе. Почему? Потому что есть атомное оружие и потому что есть ракетоносители. Ну вот, а для американцев есть такое понятие «неприемлемый ущерб». Поэтому, конечно же, китайская армия, она рассматривается довольно серьезно, вот, но это все анализ внешних данных, то, что на параде, то, что приносит разведка. Ну вот, я уже как-то в одной из передач, значит, рассказывал о том, что под Хабаровском я приехал в летную часть истребительную, а она стоит практически на границе.
Это какой год?
Это год где-то 78-й, 79-й, ну, такой глубокий Советский Союз. Ну вот, и взлетная полоса, она идет прямо, значит, там, параллельно реке Уссури, ну, на каком-то, конечно, расстоянии. Ну вот, и я, значит, особисто, ну, естественно, я общаюсь с особистом, ну вот, я его спрашиваю, а как, мол, ты, вы же тут, вот, Китай совсем рядом, там, бинокли, всякая там аппаратура, он говорит, ничего страшного, мы взлетаем и садимся здесь, а летаем там, в тылу. Я говорю, а в чем секрет, они же там самолеты видят, да. А я говорю, да, они самолеты видят, но они не видят, как мы ими пользуемся, то есть они не видят выучки конкретного специалиста, танкиста, летчика, того же самого солдата. И как-то я сидел на берегу Амура, вот, значит, разговаривал, и немножко мы выпивали с командиром заставы, с начальником заставы, а на той стороне одновременно, вот мы, значит, сидели, у нас он проводил заставу в обороне, и китайский начальник своей, значит, погранзаставы проводил точно такое же учение. Ну, я тебе скажу, что мы, ну, у нас хорошая оптика была, ну вот, мы на это дело смотрели, я тебе скажу, что китайцы окопались быстрее. Это есть такое, да, это есть такое дело. Но я не зря сказал, поставил вопрос о том, какие китайцы солдаты. Ведь солдат — это не только тот, кто бежит в пехотной шеренге, да? Солдат — это еще и командиры, командиры рот, полков, дивизий. Высшее командование — это тоже солдаты. Вот они каковы. Поэтому-то мне и хотелось бы послушать передачу твоего эксперта о том, что такое была китайско-вьетнамская война.
Я Евгению позвоню прямо сегодня и скажу, что вот по многочисленным заявкам...
Уже многочисленно,
да? Ну, это же быстро все. Вот. Казалось бы, только один был сначала, а тут же их и много. Но это действительно... Вот когда ты об этом сказал, я вдруг понял... что я читал только один большой отчет об этом, американский. Ну, американцы, я их ни в чем упрекать не хочу, но у них свой взгляд.
У них, во-первых, свой взгляд, а во-вторых, у них свой опыт. Вот тут, да, очень важен опыт побед. Опыт побед – это опыт горя.
Конечно.
Это опыт горя. Вот сколько мы достигли побед через горе, и сколько через горе достигли побед другие армии. У нас вот эта концентрация, она самая высокая. То есть можно горе претерпеть много-много-много, но при этом победы не добиться. А можно ее добиться. Это разная психология солдата.
Вот у меня всегда... Я много смотрел документального кино американского по вьетнамской войне.
Да-да-да.
И вот два кадра. Первый кадр – это танки северо-вьетнамской армии выносят ворота американского посольства. Ну, все уже. А второй – это для того, чтобы освободить место для эвакуированного персонала. Вертолеты с авианосца спихивают в воду. Да, это очень известный кадр.
Да, я видел.
И
да.
Вот ты говорил о неприемлемых потерях. Вот они и были. Неприемлемые потери, раскол внутри страны и прочее, прочее, прочее. Ну, вот, обязательно все сделаю, чтобы вот такой разговор у нас состоялся.
Это будет интересно.
Это будет крайне интересно. Ну, вопрос, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Два вопроса по вашей специальности. Вот скажите, пожалуйста, вот когда японцы захватили Маньчжурию, они вроде бы предложили сионистам создать там свой национальный очаг. И Сталин, чтобы нейтрализировать эту идею, создал еврейскую автономную область. Вот журнал «История» писал.
Ничего, правда, ничего не знаю об этом.
Как это?
Ничего не знаю об этом.
Второй вопрос.
Сейчас.
А, нет.
Это сейчас, секундочку. Значит, Еврейская автономная республика, если мне не изменяет память, она была создана в 1927 году. А японцы пришли, ну, проверьте эту информацию, проверьте. А японцы пришли все-таки в 1931 году. Поэтому обвинять Сталина в таком предупреждении ситуации я бы не стал.
Да.
Второй вопрос.
А второй вопрос я, к сожалению, прошу прощения, да, отключил. Без злого умысла. Здравствуйте, ваш вопрос, а вот отвечать на него, скорее всего, Евгений будет после новостей. Пожалуйста.
Передачу. У меня вот такой вопрос. Я в середине 70-х годов служил на китайской границе, на Зайсане. Вот у нас есть понимание того, что нас в очередной раз используют, или нет такого понимания?
А в каком смысле используют?
Ну, используют как бы дружба навек, тогда мы, собственно, сколько им ресурсов...
Все, спасибо, спасибо, все понятно, спасибо. Ну, начни хотя бы.
То есть у нас еще секунда есть?
Есть.
Да, пограничный вопрос очень важный. Он всегда очень важный в отношениях между...
Ты Зайсань знаешь, что такое?
Зайсан, да, конечно, да. Да. Но это Средняя Азия.
Угу.
Это не Дальний Восток, это Средняя Азия. Угу. Хотя какая разница, где граница? Она что там, что там.
Так... Вот, тогда давай, сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости, а потом ты продолжишь.
Потом уже, да. Более полно, да.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Прошу.
Да, на предыдущий вопрос. Значит, ну, давайте говорить про сегодняшний день. Мы можем упоминать границу только в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Наша китайская граница, она только в этих местах. Там есть... Сухие участки, если говорить о территориях, задавший вопрос, использовал ну, я бы так сказал, бытовые формулировки. Mm. Бытовые, да. Mm-hmm. Вопрос границы, он всегда сложный, и до тех пор, пока не будет согласия по каждой точке этой самой границы, и в каждой точке потом, в конце концов, могут возникнуть какие-то вопросы, меняются политики, меняется взгляд на границу. Лично я считаю, что наша граница с Китаем, Российской Федерации нынешней с Китаем, она абсолютно полностью урегулирована, и сейчас у китайцев нету, сменится руководство, придут какие-то другие люди, поднимут старые вопросы. У них, у китайцев сейчас нет повода к войне. Почему? Потому что все острова на Амуре и Уссури, которые были спорными, они перестали быть спорными, потому что, слава богу, значит, договорились, что граница будет проходить по фарватеру, так, как это принято международным законодательством. Почему? Потому что мощные реки, когда вскрываются ото льда, потом оказывается, что вот тут была протока, оказался залив, этот остров был, его не существует. Тот же самый Даманский, при некоторых наводнениях его вообще не было, его просто заливало водой. Ну вот, конфигурация реки меняется, это мощная система, и человек может только учитывать те изменения, которые произошли. Поэтому тут никакого использования нас я не вижу. Хозяйственное значение имеет только один остров Большой Уссурийский, по поводу совместного использования которого у нас есть договор. Этот договор был подписан то ли в 2004, то ли в 2005 году, и вопрос границы был урегулирован. Как эти вопросы сейчас решает Казахстан с Китаем, Киргизия с Китаем и другие среднеазиатские республики, у которых есть уже небольшие, но все-таки там какие-то пограничные участки, этого я не знаю. Мы этот вопрос, слава богу, решили, казуса были, нет. Нет. Да.
Ваш вопрос, пожалуйста. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Можно вашему уважаемому гостю задать вот такой вопрос?
Ну, пожалуйста.
У меня отец в 48-м году... Он мне рассказывал, как он брал в составе войск Туркестанского военного округа Урумчи, ну, воюя против гоминдановцев. И национально-освободительная армия Китая, ну, они ехали в обозе. Вот. Ну, у меня отец до этого еще Будапешт с Вены брал в 45-м, ну, еще я у него пол такого военного
округа. Пожалуйста, ваш вопрос.
Туркестанского. Вопрос. Реально ли было Мао Цзэдуну, этой национальной освободительной армии Китая, победить Гоминдан? Потому что по рассказам отца, армия была вот эта вот Мао Цзэдунская абсолютно никчемная.
Спасибо.
Ну, так оценивать нельзя. Во-первых, армия в гражданской войне и армия в войне, допустим, агрессивной или освободительной, это, в принципе, три разные армии. Потому что тут зависит даже не столько от вооружения, умений и так далее, сколько от того самого боевого духа, который оказался вообще-то стержнем любого, стержнем состояния любой армии. Поэтому насколько Гоминдан был способен сопротивляться, при том, что кто служил в Гоминдане? Да, офицеры, они относились, ну, так вот, по нашим понятиям, можно их отнести к там, белая кость, голубая кровь. А солдат это те же самые крестьяне, на чьей они были стороне? Давайте вспомним Первую мировую войну, нашу русскую армию, когда она разложилась уже практически в конце 16-го года. Первое сражение, в котором солдаты заявили, мы будем оборонять нашу страну, но мы не пойдем в наступление, это было рождественское сражение декабря 16-го года. Это были настроения абсолютно пораженческие. А в каком это? Состоянии? Это Рижский военный участок, Рижский боевой участок. Вот, значит, в каком состоянии был боевой дух гоминдановской армии, при том, что солдат, крестьянин, он вообще не видел никаких перспектив, да? Гоминдан ему ничего не обещал, примерно так же, как и белые, наши белые, да? Вот, а КПК обещала все, КПК обещала землю, равенство и все, что человеку помогало выжить. Вот о чем шла речь. Поэтому судить об армии в гражданской войне, это надо знать детали гражданской войны. Я вам сейчас не могу сказать, каким образом брали Гоминдан. Но вообще-то наши войска из Китая были выведены в 1946 году. И насколько наши присутствовали в Средней Азии, при том, что наступательная операция была в Маньчжурии, вот этого я сказать не могу. Может быть, какие-то отдельные части, отдельные советники, но опять-таки, потому как наши воевали с Гоминданом, значит, принимали непосредственное участие только летчики, и в Корейской войне только летчики, все остальные представители всех остальных родов войск, это были только советники. А у советников в обозе это для военных людей как-то странно немного.
Это очень интересная книга, кстати говоря. Ну, название, очевидно, придумали в издательстве. «Уран для Берии». Это Синьцзян и усилия наших спецслужб. Уран. Для нашей атомной бомбы. Неплохое, очень неплохое историческое исследование, но читается лучше любого детектива. Ну, вот ты мне давал книгу «Борьба органов безопасности с националистическим подпольем».
Да.
Никаких романов не надо
абсолютно
читать.
Это абсолютно верно. Это у меня есть такая практика, когда открываешь какое-то архивное дело, и практически невозможно оторваться, потому что там люди пишут, а, правду, б, страшную. Если говорить о детективе, любая правда в детективе, она страшная, да? Ну, кроме финала. Когда приходит справедливость.
Да.
А, значит, архивные дела, особенно которые касаются войны, боевых действий, спецопераций, сама по себе правда о процессе, процессы-то, они, в общем, такие довольно жестокие. Ну вот, потому что это связано с тем, что противник должен быть ликвидирован.
Ну да.
Или, по крайней мере, пленен, да, то есть он должен быть, что называется, выведен из боевых действий. Каким способом? Война есть война. Но вы все-таки к своему папе, к рассказу вашего папы, отнеситесь с уважением, потому что, в общем, времена тогда были сложные, они в этом смысле, в смысле участия некоторых подразделений в некоторых действиях, они, конечно, отличаются от того, что происходит сейчас, когда президент страны выходит на трибуну Организации Объединенных Наций и объявляет, мы входим в Сирию. Тогда большие руководители могли себе позволить другое. И другое, и другое могло быть.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Павел. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, не предпринимал ли Мао Цзэдун после победы попытки вернуть Монголию в лоно Китая?
Спасибо.
Ну, вообще-то Монголии две. Есть одна Монголия, которая Монгольская Народная Республика, она по площади даже меньше, чем так называемая внутренняя Монголия, нет, внешняя Монголия, вот, это большая территория, которая окружает, собственно говоря, Монгольскую Народную Республику, и она относится к территории Китайской Народной Республики. Конечно же, было желание Монголию объединить. Но поскольку Монголия – это была первая страна, которая подписала союзный договор с Советским Союзом, по-моему, это был 1924 год, самая-самая первая страна, я думаю, что вряд ли у Мао Цзэдуна какие-то конкретные планы созревали, тем более 1939 год, победа на Халхин-Голе, разбили серьезную японскую армию, взяли много японцев в плен.
Да, кстати, да. Вот рассказывал и Юрий Николаевич Жуков.
С участием монгольских войск.
Да, рассказывал и Юрий Николаевич Жуков, и Алексей Исаев, что боевые действия на Халхин-Голе – это никакое не столкновение 200 на 200, а это была война.
Но это была война совершенно конкретная, причем она сначала велась для нас довольно бесперспективно, но потом приехал тогда еще не маршал, но Жуков, и тогда это уже пошла настоящая война с применением всех видов оружия и всех способов борьбы. Поэтому, помня об этом, а Мао Цзэдун, конечно, эту информацию имел, я не думаю, чтобы у него сложились какие-то планы победить две армии, советскую и монгольскую, и взять, и присоединить Монголию к своей территории. Мечты могли быть, планов не уверен.
Ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Скажите, пожалуйста, а вот вы говорите, разведка очень готовилась к войне с Японией. Вот я тут читал недавно мемуары конника одного, они через пустыню Гоби шли. И он пишет, что очень большие потери были от того, что генералы не запаслись водой. Даже вот фильм, помните, был в советское время, там бочку белогвардейцев продырявил у красноармейцев.
Вот помню, да. Я представляю себе, о чем вы говорите, да. И вопрос?
Вопросы были.
Да, значит, смотрите, у разведки самая главная задача – это разведать противника. А вот у армейских командиров есть своя задача. Это обеспечение войск на участке, на маршруте, да, на марше. Вот как разведка, допустим, нелегальная разведка, которая сидит в тылу противника, она выполняет задачи, и как, допустим, армейская разведка выполняет свои задачи. Это две задачи разные. Тем более, когда, значит, соединению, там, допустим, армии, да, или фронту назначается какая-то линия продвижения вперед, линия наступления, вот только тогда конкретно формулируется задача обеспечения войск. И тогда приискиваются средства, которые или они все идут из своего тыла, или, значит, командиры могут рассчитывать на какие-то местные средства. На источники воды, на, допустим, пополнение продовольствия, еще там на то, что необходимо армии. Как они решили этот вопрос? Ну, видимо, ну, вы же опираетесь на кинофильм. Кинофильм – это производство не командиров армейских, это производство сценариста. Хотя, да, какие-то командиры могли чего-то не предусмотреть, тыловики могли чего-то не предусмотреть, где-то мог, там, если это пустыня Гоби, где-то на оси могла сесть какая-то цистерна, не довести, а мало ли горячей пищи в окопы первой линии в свое время не доносили. Это война. Про войну просто вот мы уже с тобой говорили, что про войну нельзя, войну нельзя анализировать с позиции мирного человека. Вот с позиции
штатского,
мирного, потому что война иногда предполагает такие обстоятельства, которые очень трудно, а может быть даже и невозможно учитывать. Другой вопрос, что если вы идете через пустыню, вы знаете, что вот колодец вот тут, там, здесь и здесь, вы можете быть абсолютно уверены в том, что они отравлены.
Или засыпаны.
Или там туда бросили там дохлую крысу. То есть вот на это рассчитывать нельзя, невозможно, если у вас нет поддержки местного населения. Тут огромное количество условий, огромное, поэтому вот так вот выслушать или прочитать одного конника, ну вот, и потом делать какие-то очень глубокие выводы, тем более, что разведка, о которой вы говорите, это люди сидели в больших городах, разведки в деревне делать, ну, практически нечего, разведка может туда прийти, что-то увидеть и уйти, и добавить какую-то там мелкую деталь в общую разведсводку, да? Ну вот, разведка, она работает по военным объектам, по политическим объектам, она снимает, она добывает именно эту информацию, да. А разведка на направлении наступления, на направлении на марше, это все-таки другая разведка.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, да. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте.
Пожалуйста,
добрый день.
У меня вопрос. После войны была дружба с Китаем, и песни были «Москва, Пекин», и «Русский с китайцем», «Дружба навек». А
«Братья вот, навек».
Такой юмористический вопрос. А вот срок дружбы, это правда, это что, вот это вот еще тогда, часть китайской дружбы? Там...
Срок дружбы изобрел Чингисхан. Вот это вот я вам доверительно сообщаю.
Спасибо.
Но дружбой был не только сорок, дружбой еще была мотопила, если помните.
Дружба была мотопила, да.
Мотопила, да. Почему-то мотопилу назвали...
Прости, это мы с тобой помним. Китайские плащи, дружба.
Конечно.
Китайский руба, две монеты, два кольца.
Кеды, да.
Очень даже.
У нас с Китаем дружба была очень-очень многообразная. Но... Китайцы сыр не едят. Они про сыр узнали намного позже.
А сегодня можно сказать, ну, с твоей точки зрения, учитывая твою профессиональную деятельность, можно ли говорить сегодня о друзьях. Или можно говорить о добрых взаимовыгодных отношениях? Вот как ты это сформулируешь?
Ну, вообще, глобальный мир складывали так долго, несколько десятилетий, и на определенных треках это удалось сложить. Вот. А в глобальном мире самое главное, что складывается, это огромные зависимости. Более мелких от более крупных. Поэтому, когда мы говорим о дружбе, а надо все-таки знать, а вот это... Желающее дружить государство, оно на какие деньги живет? Какие деньги, какие средства являются основой их финансовой системы, системы энергоснабжения и так далее, и так далее. Есть у нас одна не очень далеко расположенная от нас республика,
да.
которая занимается постоянным прииском дружбы. Но для того, чтобы подружиться с самым главным, это с глобальным миром.
Угу.
И мы знаем, о ком идет речь. Поэтому сейчас о дружбе, да и, в принципе, и в средние века. Понимаете как, если есть зависимость, то дружба, она все-таки идет с индексом зависимости.
Угу.
Вот это самое главное.
Дружба между отдельно взятыми людьми.
Ради Бога.
Ради Бога, сколько угодно.
И то самая лучшая дружба тогда, когда они могут как вот по дружбе встретиться, так же и по дружбе разойтись.
Угу.
Вот это нормальная дружба, когда угу. нет никакой зависимости.
Казалось бы, такой угу. безобидный вопрос про срок дружбы.
Да, конечно.
Подишь ты.
Да.
да. Пожалуйста, ваш вопрос. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Российские туристы видели, будучи, когда были в Китае, обнаружили карту, где Сибирь обозначена как ничейная территория. Как же можно говорить о том, что урегулирована граница? Они спецы видят, что Сибирь будет их.
Спасибо.
Ну, вы знаете, тут все-таки надо говорить если мы говорим о границе, то это часть межгосударственных отношений. Межгосударственные отношения складываются конкретными организациями, включая Министерство иностранных дел, если говорим о границе, пограничные войска и правительство, и так далее, и так далее. То, о чем вы говорите, это идеология, это немножко другая сторона. Поэтому с границей у нас, именно с границей, с линией, которая разделяет два государства, у нас вопросов нет. А вот про идеологию мы уже говорим сегодня уже четвертый час. Именно про идеологию. Что такое китайское видение событий 45-го года, какие у них есть карты, какие у них есть гиды, что эти гиды говорят и так далее. Что, собственно, и вызвало, что стало причиной, почему мы эту тему подняли и почему мы говорим. Мы этой идеологией не удовлетворены. Вот об этом речь.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за передачу. Ну вот, в советское время... Слышал по голосу из Пекина такой посыл. Для друзей и товарищей, временно проживающих на китайской территории района Сибири и Дальнего Востока.
Год. Вот а какой год, извините?
Это был 79-й год, 31 октября. Мы на хлопке были. Вот случайно поймали голос из Пекина. Правда, потом сразу вот после этих слов все зову, как сказать, ну, сбили.
Вопрос.
Все, спасибо.
А вопрос?
А вопрос, наверное...
Нет, так пусть я...
Ну, вот видение китайцев в отношении нас, так скажем. Спасибо большое.
Да, именно.
Ну, я вам скажу, что видение китайцев в отношении нас, оно меняется. Оно меняется, и, допустим, сейчас китайцы нас видят несколько более отдаленно, чем это было в 50-е, 60-е годы. В 50-е годы мы были ближе, потому что мы помогали, мы спасли от японцев. В 60-е годы мы были намного дальше, потому что мы стали советскими ревизионистами. Но вот сейчас мы несколько дальше, чем в 50-е, но несколько ближе, чем в 60-е, да. Потому что у нас стратегическое партнерство, А экономическое основное партнерство, о чем мы уже говорили сегодня, это все-таки с Соединенными Штатами, которые являются для Китая самым большим и самым главным экономическим партнером. И если американцы сильно перейдут дорогу китайской экономики, я боюсь думать о том, что может произойти в Китае, потому что резко упадет жизненный уровень, потому что произойдет резкое затоваривание китайской продукцией внутреннего рынка. Если внешние рынки откажутся от китайской продукции, то в Китае произойдет три затоваривания. Первое – народонаселением, второе – валютой, которую уже некуда девать, и третье – это товаром, который тоже будет некуда девать, а это будет без увеличения безработицы, это будет сокращение количества рабочих мест, сокращение людей, которые получают зарплату. Ну вот, и вот тогда вот этого боятся китайцы, поэтому, конечно, мы для них помощники в защите, это я уже говорил, в защите от внешнего врага, который пока не определился, но, вот, но именно Америка помогает китайцам выживать, потому что все-таки Запад покупает значительную часть китайского товара, помогая сохранить рабочие места, зарплаты и некий социальный уровень, которого Китай действительно достиг. Но говорить о том, что это вторая самостоятельная, авторизованная, так скажем, экономика мира, я бы торопиться не стал.
И последний вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я читал, что в гражданской войне коммунистов и гоминдана китайцев погибло больше, чем в войне с японцами. Насколько это соответствует действительности?
Спасибо.
Но эти цифры надо брать у китайцев, но я бы не стал этим заниматься так уж очень конкретно, потому что не думаю, чтобы они эти цифры опубликовали вот именно такие, какие они были. Но война была очень жестокая. Война с японцами была очень жестокой, японцы применяли все, все виды вооружений, против них применяли все возможные виды вооружений. Когда мы помогали, это были танки, пушки, самолеты, когда американцы помогали, это было то же самое. А гражданская война, она отличается от всех, от любой другой войны, уровнем озверения и остервенения.
Я даже сейчас, по-моему, официальную формулировку помню, крайняя степень ожесточения.
Крайняя степень ожесточения, поэтому если говорить о гражданской войне, то надо говорить только о гражданской войне. Вот, и брать состояние страны только в гражданской войне.
А о том, как японцы обращались с китайцами, ты рассказывал, нанкинская резня.
Нанкинская
300
резня.
Тысяч человек они убили, причем, по-моему, инструкция была патроны жалеть.
Да, одни китайцы откапывали яму, туда другие китайцы их сбрасывали, закапывали яму.
Живем.
А дальше, да, живем, конечно, да. А дальше шли, ну, в общем, эти зверства, слава богу, не к ночи. Слава богу, что у тебя передача
не к ночи. И там самурайские мечи использовали, штыки, да.
Насилование, изнасилование. Это было, ну, в общем, это сложная история, ее тяжело вспоминать.
Последний, вот сейчас, наверное, действительно последний вопрос, очень коротко. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, манчжурский народ еще существует, и существовал ли он тогда в 30-е, 20-е годы со своим языком, со своей культурой?
Спасибо.
Значит, со своим языком, со своей культурой уже в меньшей степени, но манчжуры, да, я манчжур, я манчжурка, они об этом абсолютно открыто говорят, это абсолютно все в норме, но все говорят, конечно же, на китайском языке. Очень много смешанных семей, и, естественно, в смешанных семьях вообще сейчас тенденция, китайцы от местных диалектов отказываются.
И каким образом?
И переходят на
ханьский.
На путунхуа, на пекинский диалект. Диалект. Почему? Да. Потому что дети обучаются только на пекинском диалекте. Все. Мама с папой могут разговаривать
как
на своем.
Угодно.
Да, а ребенка учат только пекинскому, потому что экзамены, обучение, учебники и так далее.
Все. Жень, огромное тебе спасибо за две передачи. Это действительно и, во-первых, исторический был экскурс очень интересный, и идеологический, как ты нам объяснил. Надеюсь, что в этом году Будем встречаться. Спасибо тебе за вьетнамо-китайскую, скажем так,
тематику,
войну. Да. Да. И все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания.